Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это очередная программа цикла «Осторожно, история». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Владимир Рыжков у нас отсутствует, на историческую родину отъехал, на Алтай. Как вернется, так опять присоединится к нашему проекту, который он, конечно, не покидал, а так только временно отсутствует. Как известно, этот наш проект, он совместный. Вот помимо радиостанции «Эхо Москвы», газеты «Известия» и информационное агентство «РИА Новости». Сегодня у нас очередная тема, очередная дата, очередной комментарий, очередное обсуждение. Представлю наших сегодняшних гостей. Это Дмитрий Орешкин, политолог. Здесь написано «независимый политолог». А бывают зависимые политологи?
Ну, если деньги платят, то зависимый. А если бесплатно, то независимый.
То независимый. Да? Потому что если зависимый политолог, то это уже не политолог, у меня такое впечатление.
Ну, у нас мало независимых.
Хорошо. И Владимир Мединский, депутат Госдумы. Хотел сказать, независимый депутат Госдумы. Но депутат не может быть независимым.
Депутаты все получают зарплату, поэтому...
Ну да, и принадлежат каким-то фракциям.
Да.
Но еще заодно здесь написано, что Владимир Мединский историк, профессор МГИМО. С вами, да, коллеги, я тоже преподаю МГИМО. Видите, я не знаю, одно и то же ли мы преподаем нашим студентам. Но... Вот с Дмитрием Орешкиным и Владимиром Мединским мы будем, значит, сегодня обсуждать тему «Власть и народ». Ну, а начнем мы, как обычно, с комментария, с ввода, с введения в тему обозревателя агентства РИА Новости Петра Романова.
Избрание на царство Михаила Романова просто обречено было покрыться толстым слоем мифов, как старый парусник ракушками. Здесь и государственный императорский заказ, и светлая вера самого народа в царя-батюшку, и вера еще самых первых русских демократов в чистоту и святость народного избрания. И, наконец, конечно, религиозные мотивы. За первым царем Михаилом Романовым не мог не маячить облик его отца, патриарха Филарета, а последний царь этой династии Николай II стал мучеником. Наконец, столь трагические для России времена, как смута, и особенно выход из столь тяжкого периода, просто не мог не обрасти легендами. Самый точный анализ избрания юного Михаила Романова дал, на мой взгляд, Василий Ключевский. Здесь нет никаких чудес. Описан тот избирательный процесс, который только и был возможен по тем временам. Во многом он напоминал избирательный процесс, который нам хорошо знаком. Да, спросили, конечно, и народ. Были посланы по городам специальные люди, чтобы выяснить, кто из кандидатов народу больше люб. Но это уже после того, как царя выбрали те люди, которые и имели в стране реальную власть. Представители крупнейших боярских родов, представители ополчения и казаки, наиболее подготовленная на тот момент военная сила, которая успела послужить уже и двум лжедмитриям. Избирательное собрание разбилось на партии и не стеснялось ни подкупами, ни угрозами. Да и сама избирательная комиссия, которую возглавлял князь Пожарский, кристальной честностью не отличалась. Есть свидетельство, что народный герой князь Пожарский и сам плел интриги в пользу своей кандидатуры, хотя ему-то это не полагалось в первую очередь. В конце концов, решающее слово на выборах сказала группа поддержки рода бояр Романовых. Сам патриарх был тогда еще в плену у поляков, а будущий царь сидел в Костроме. И, конечно, казаки, которые голосовали не столько за Михаила, сколько за патриарха. Причин было две. Во-первых, молодой и неопытный царь их вполне устраивал, поскольку не угрожал тем вольностям, что они приобрели в смутное время. Во-вторых, казачья вольница воспринимала Филарета своим. Они были не без греха, но и Филарет получил сан митрополита от первого лжедмитрия, а сан патриарха от тушинского вора. Воинственные крики казаков и оказали на избирательное собрание решающее влияние. А народ просто спросили, не возражает ли он. Народ, естественно, не возражал. После смуты он был готов принять любого государя.
Ну, вот такое у нас введение. Там можно соглашаться, не соглашаться с историческими оценками. Это личное мнение Петра Романова. Я думаю, что он не родственник тем Романовым, о которых у нас сегодня идет речь. Но, да, я еще должен, наверное, все-таки напомнить нашей аудитории номер, по которому можете присылать ваши смс. Это +7 985 970 45 45. И, конечно, сказать, что, хотя уже достаточно много людей подключились к этой трансляции, но на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, и радиослушатели могут и посмотреть на наших гостей, во всяком случае. У нас камера в одну сторону направлена. Ну что, тогда первый вопрос. Я понимаю, что вообще вот такие линейные экстраполяции исторические, они всегда очень опасны, и, наверное, трудно предположить, что в те годы могла быть какая-то демократия более продвинутая, даже суверенная. И как уж избирали царя, так и избрали. Это уж там... что тут обсуждать. Но вообще вот эта вот традиция, она же фактически прошла, значит, через века и дошла до наших дней. На ваш взгляд, уважаемые гости, историки и политологи, вообще монархическая вот такая форма правления, как бы она ни называлась, президентской республикой, коммунизм, я имею в виду там власть генсека, да, при любых названиях у нас в той или иной степени, в общем, сохраняется все время такая монархическая форма правления. У нас есть во главе нашего государства один человек, на котором, получается, все замкнуто. Это традиция, это вот, или это тот миф, о котором, кстати говоря, Мединский целую книжку написал о мифах, да, российских. Это миф российский, или это традиция, которую побороть невозможно? Независимый политолог.
Мне кажется, что это и не миф, и не традиция, которую невозможно побороть. Мне кажется, что все страны прошли через монархическую фазу развития, это нормально совершенно, и, собственно говоря, многие продолжают в ней находиться. Вопрос только в полномочиях монарха. Например, Бельгия монархия, например, Голландия монархия, понятно, да. Британия.
Ну, я говорю неформально, не по названию.
А да, вот тогда монархия. Надо говорить про моноцентризм и про, скажем так, авторитаризм или, может быть, даже тоталитаризм, то есть когда вся власть в руках одного человека. Вот здесь совершенно не важно, как это называется, монархия или действительно генеральный секретарь. Вопрос есть в том, что вся полнота власти сосредоточена на одного человека, и он является наместником Бога на земле или жрецом верховного культа. Ну, например, товарищ Сталин был жрецом верховного культа. В терминах Александра Георгиевича Дугина это называется идеократическое государство, когда есть идеология, и представитель этой идеологии является одновременно и государственным лидером. Можно говорить про чучхеизм в Северной Корее, можно говорить про аятолл в Иране. Это все связано с тем, что есть одна несокрушимая идеология, и те, кто этой идеологии не следует, являются, с одной стороны, еретиками, которых надлежит наказать, а с другой стороны, антигосударственными личностями. Вот, мне кажется, Россия уже эту фазу миновала. Уже понятно,
да,
что...
Да, все-таки идеократии трудно назвать.
И, соответственно, моноцентризм тоже. Вот как ни крути, у нас все-таки даже в современной версии демократии, я бы это назвал протодемократией элит, есть несколько групп влияния, которые так или иначе представлены в Думе, и между ними идет конкуренция. И, конечно, хотелось бы многим людям, которые находятся во власти, законсервировать эту ситуацию. Для этого предпринимаются усилия, для этого создается определенный миф, что страна окружена врагами, и необходимо сплотиться для того, чтобы дать отпор. Это определяется простыми, достаточно очевидными интересами людей, которые обсели вот эту властную вертикаль и не хотят проститься с преимуществами, которые вертикаль дает. Можно ли это назвать монархией? С моей точки зрения, уже нет. Другое дело, что в общественном мнении есть тяга по сильной руке, Это означает, что нынешняя власть не удовлетворяет каким-то глубинным запросам общества. Но общество, я думаю, вряд ли может сформулировать то, чего хочет. Ну, там, например, когда говорят, что вот Сталина не хватает, это означает, с моей точки зрения, ощущение вот такой, на самом деле, пустоты во власти, то есть неэффективность власти. Им кажется, людям, многим кажется, что Сталин был бы эффективным, что он бы навел порядок и так далее. Это в значительной степени миф, это в значительной степени самообман, но это в то же время факт общественного мнения.
Спасибо. Владимир Мединский.
Что касается монархии, то ведь монархия на самом деле это не хорошо и не плохо. В общем, очень сильно устаревшая позиция марксистская, что как развивались общественно-экономические формации от низшим к высшим, так и формы управления развивались, так сказать, вот, там, патриархального родового строя через монархию, какой-то там социалистической демократии. На самом деле все это не так.
Ну, вообще-то у основоположников там идет еще дальше, если уж говорить о коммунизме.
Ну,
да, должны были прийти вообще к самоуправлению.
Да, самоуправляемые общины там, ну, и так далее. Но на самом деле, если мы там вспомним классиков политологии, да, Аристотеля, но он получал зарплату получал при дворе Александра Македонского. Значит, и там ведь он там 6 форм по управлению называл, из которых 3 хороших, 3 плохих, причем к хорошим относилась монархия, аристократия и демократия, и все они равно хорошие, и ни в коей мере демократия не лучше монархии, а плохие формы, соответственно, тирания, то есть монархия наоборот, как бы наизнанку, да, олигархия, вспомним недавнее, наше прошлое, то есть аристократия наоборот, ну, с некими, понятно, и охлократия, то есть демократия наоборот. Вот, поэтому, вот говоря об избрании Михаила Романова на царство, мне кажется, тут надо две, ну, во-первых, конечно, ироничные комментарии, да, отдаленного потомка или однофамильца Петра Романова, потому что, ну, что иронизировать над нашими предками? Да, слава богу, хоть, что хоть кого-то как-то спрашивали, понимаете? А как еще
могли? Ну, то есть, вы сейчас тоже должны сказать спасибо, что хоть как-то нас спрашиваете.
Ну, в условиях 1612 года, а как иначе? Электронное голосование?
Да нет, никак, что ли, безусловно.
Да, ну, это все, так сказать, ирония ради иронии, да? С другой стороны, мы, по крайней мере, можем гордиться тем, что хотя бы у нас действительно царя избирали на неком подобии съезда народных депутатов, ибо Земский собор есть, несомненно, более представительный орган народовластия, чем точно уж британский парламент или генеральные штаты, вот, которые, кстати, никогда монарха не избирали, ни одни, ни другие. Вот, поэтому, ну, по крайней мере, это был дан хороший задел для развития демократических начал, которые там в чем-то развивались, а в чем-то нет.
Ну, по-моему, вот. Все осталось на том же уровне у нас с развитием демократии. Нет?
Я скажу нет, потому что, опять же, если вести речь о плохой монархии, о хорошей монархии, то посмотрите, ведь Российская империя на самом деле дала удивительные примеры, не всегда. То есть были этапы строительства вертикали власти, которые ни до чего хорошего не доводили у нас, как показывает история, при самых благих начинаниях. Ну, Николай I возьмите. Хороший был парень-то.
Но кровавый.
Кровавый
Николай Первый нет.
Да. Николай Первый был Палкин.
Палкин.
Про кровавого был второй. Но он честный офицер был. Он хотел как лучше. Он боролся с бюрократией, со взяточничеством, так сказать. И вообще его называли честный Ник в семье, потому что все время правду матку резал. Не готовился он быть политиком никогда. Столько братьев было старших. Ну и чем закончилось-то вертикаль власти? Поэтому,
а вы вот видите, крымскую ретираду?
Ну, в общем, да. Mm-hmm. Ну, и даже некие подозрения в его самоубийстве, так сказать, когда разочаровавшись, так сказать. Итог жизни, это фиаско полное. Понимаете, старший брат ничего не строил, всю Европу победил за полгода, объединенную. А тут мучаешься 30 лет, так сказать, и не можешь это щелчком вот это с крымской земли так свалить в море-то, казалось бы, а ничего не работает. Вся система рушится, ничего не работает, ничего не получается. И Райчотри всю жизнь жил. Вот. Поэтому сложно. Так вот, местное самоуправление. Мне кажется, местное самоуправление в тех случаях, когда его правильно организовывали, они, конечно, являлись, так сказать, мощным балансом монархического начала в империи. И, наверное, в первую очередь за счет этого страна 300 лет развивалась, так сказать, достаточно позитивно, экспансионистски развивалась. Без этого это было невозможно.
Хорошо. А вот появление, ну, уже, так сказать, набившего, правда, оскомину, да, термина «суверенная демократия», И вообще все принципы, что ли, на которых строится политика вот последние там 10 лет, она как бы исходит из того, не знаю, наверное, это не декларировано, но предполагается, что народ как бы еще не дорос вот до такой нормальной, полной демократии там, западного типа. Что нашему народу нельзя давать. Более того, я знаю, что достаточно ответственные товарищи в неофициальных беседах говорили, ну, вы посмотрите вообще на тот или иной регион нашей страны, вы представляете себе, что если там дать, так сказать, полную демократию, то мы никуда, это невозможно. Да, то есть мы все продолжаем находиться в той стадии, когда мы, ну, не то чтобы не доверяем народу, но считаем, что мы просто там недоросли, да, вот что-то вот такое, да, что наш народ, нашему народу нужна, там, как вот сказал Орешкин, сильная рука, там, да, и причем сейчас я вам будут результаты еще одного опроса, там вообще фантастический совершенно итог. Собственно говоря, ну, сначала вот вы прокомментируете, а потом я по поводу вот этого вопроса мы поговорим.
Ну, понимаете как, здесь надо очень четко понимать реальности. Вот представьте себе демократию в Британской империи. Скажем, Индостан, там, ну, под миллиард человек, и, собственно, сама Англия небольшая. Если все граждане обладают равными правами голоса, то, скажем, индусы, чисто в силу идейных, национальных предпочтений, решительно проводят, условно говоря, Индиру Ганди во главы премьер-министра Великобритании. А та начинает проводить политику в той системе ценностей, в которой она выросла, в том числе с кастовыми предубеждениями и так далее, и так далее. В результате Британия становится придатком Индии. И в этом смысле имперская система управления не может быть демократической, это надо понимать. И как раз 1948 год, когда, собственно говоря, распалась Британская империя, он был в некотором смысле прагматическим выводом Англии, потому что ей не хватало ресурсов, чтобы поддерживать развитие вот в том, в той же Индии, не говоря уже про Африку. Слишком много ресурсов надо было тратить на поддержание мира между исламской частью населения и индуистами. Ну, вы видите,
вы
что сейчас...
Вы это переносите как бы на Россию, как тоже как на империю?
Абсолютно аналогичная ситуация в России. Если будет...
Имея в виду национальные окраины.
Конечно. Да? Если будет действительно свободное волеизъявление населения, скажем, на Северном Кавказе, то я не уверен, что, во-первых, можно решить проблему сепаратизма, и, во-вторых, к власти не придут ваххабиты. Весьма популярная идеология. И надо понимать, что когда мы говорим про демократию в Москве, у нас одни представления об этом. А я, как человек, который занимается выборами, очень хорошо понимаю, что демократия, скажем, в странах с преобладающей исламской культурой, у нас же в стране, считается по-другому, воспринимается по-другому. И любой властитель нашей страны, он стоит перед тяжелейшим выбором. Если действительно демократия, то очень легко получить совершенно не то... То есть,
не то, на что рассчитываешь.
Не то, на что рассчитываешь. И когда мы... И я тоже сторонник демократических, честных, по крайней мере, выборов. Здесь я критикую то, что делается, скажем, на Кавказе. Но я понимаю, почему это делается. Это не значит, что я это оправдываю. Другое дело, что, скажем, электоральные стратегии или механизмы, заимствованные из Дагестана, где рисуют выборы просто... Или в Чечне, где обеспечивают явку и в 100, и 103%, если понадобится, и, соответственно, столь же монолитное голосование, распространяется на Москву. Вот это совершенно недопустимо. А проблема-то в том, что если един электоральный закон для всех территорий страны, то мы, или не мы, а власть, власть получает то, чего она больше всего боится. Она получает сильные, достаточно независимые самоуправляемые территории, которые начинают вести себя. Вот с этим власть никак не может согласиться, и это есть система ценностей, унаследованная из прошлого. Мы, и любой, наверное, большинство, во всяком случае, людей, думают, что территориальная цельность, государственная цельность важнее вот таких вот демократических вещей. Оттого, кстати говоря, и тоска по Сталину. Потому что он решал эти проблемы легко. Взял и все народы, выслал там неправильные народы в Казахстан, и никаких проблем. За исключением тех, кто к этим народам принадлежит. А после этого нам расхлебывать.
Хорошо, Володя, я вам дам обязательно, естественно, слово, но поскольку у нас еще не так много времени для небольшого перерыва, я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали результаты того опроса, который проводит нас тоже еженедельно, еще один партнер нашего проекта, это компания SuperJob, у них достаточно серьезный опрос, 1800 респондентов, и они отвечали, респонденты, на такой вопрос, как вы считаете, нужна ли России сильная рука? Сейчас Тихон Дзитко вам расскажет, как ответили люди.
Заметное большинство участников опроса на сайте SuperJob убеждено, России без сильной руки не быть. На вопрос, как вы считаете, нужна ли России сильная рука, утвердительно, а именно Россия не может обойтись без сильной руки, отвечают 65% респондентов. Причем некоторые из них считают, что не только Россия, а вообще никто не может без нее обойтись. Так, например, пишет 50-летний директор по развитию. Россия – огромная страна, очень трудно управлять ею. Власть должна быть жесткой. Это уже женщина, специалист по работе с клиентами. А вот еще одно мнение: молодой 20-летний менеджер по продажам из Москвы. Российское государство без сильной руки потеряет авторитет, накопленный веками. Занятно, но само понятие «сильная рука» участники опроса понимают по-разному. Для некоторых, как для 23-летней секретарши, это напрямую связано со сталинским типом правления. Она так и пишет: «Нужна сильная рука, человек Сталин». Побольше жесткости. Это юрисконсультант из Москвы. А вот комментарий технического директора из Санкт-Петербурга. Уже несколько в иной плоскости. России необходима сильная рука в лице независимого руководителя государства. Нужна сильная голова. Это уже коммерческий директор из Липецка. Убеждены в том, что Россия может обойтись без сильной руки лишь 15% респондентов. Многие из них этой сильной руки опасаются, исходя из истории нашей страны. Эти сильные руки только убивать могут. Это комментарий поможет. Бухгалтера из Москвы, инженер из Мичуринска, отмечает, что любое государство должно иметь умную голову и сильную руку, и только вместе. А помощник бухгалтера из Королева делает замечание, с которым сложно не согласиться. России нужен умный руководитель. В опросе приняли участие 1800 человек, и хотя большинство, причем заметное большинство, высказалось за сильную руку, авторитарные государства они в значительной своей части не имеют в виду. Имеется в виду борьба с коррупцией, беззаконием и бардаком.
Ну, такие результаты, может быть, коротко Мединский начнет тогда комментировать. Вот согласитесь ли вы, во-первых, с Тихоном Дзитко, который считает, что под сильной рукой имеется в виду рука, которая для борьбы с коррупцией, беззаконием и бардаком? Только для этого.
Я думаю, что только так. То есть люди, которые говорят, что России нужна сильная рука, на самом деле полагают, что России нужна эффективная власть, которая добивается исполнения всех правильных теоретических решений. Вот в чем дело. Если заявляется декларирование, что мы боремся с коррупцией, значит, народ хочет, чтобы с ней действительно боролись и чтобы ее действительно побороли. Если говорится, что нам нужна модернизация, то мы хотим пятилетку в 4 дня. Там, мы хотим индустриализацию, модернизацию, компьютеризацию, чтобы это по-настоящему, по-честному, как написано в старых советских учебниках, было сделано, а не ограничилось только разговорами. Вот что имеют люди под сильной рукой. Никто при этом не подразумевает ГУЛАГ, НКВД, воронки, вот, расстрельные списки, тройки, чоны и все остальные истинные атрибуты, переселение народов и все остальные истинные атрибуты настоящей сильной руки, которую мы знаем по нашей истории.
Ну, хорошо, мы, естественно, продолжим разговор на эту тему. На этот же вопрос еще ответит у нас независимый политолог Дмитрий Орешкин. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, после чего продолжим нашу программу.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и тех, кто смотрит на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляцию нашей программы. Меня зовут Виталий Дымарский, я ведущий сегодня этой программы. И мои гости, напомню, это Владимир Мединский, депутат Госдумы, и Дмитрий Орешкин, политолог. Мы начали про сильную руку. Ну вот Мединский высказал мнение, что это только, что когда люди хотят сильной руки, там 65% по опросу, то они хотят именно эффективной борьбы с коррупцией, там, с чем-то еще, с бардаком и так далее. Вы согласны с этим, Дмитрий?
Ну, мне кажется, что Тихон Зятков прав, когда он сказал, что люди по-разному понимают эту самую сильную руку. Ну, например, я думаю, большинство согласится, что Черчилль был сильной рукой, да, для Британии. Или Рональд Рейган для Соединенных Штатов, или Маргарет Тэтчер для той же Британии. Но это вовсе не то, что Сталин или Иван Грозный. Вот в этом...
Ну, извините, но у нас по социологическим опросам сейчас, да, вот то, что социологические службы публикуют время от времени, по-моему, чуть ли не, ну, там разные цифры, но 50% уж минимум сторонники Сталина.
Ну, не 50, поменьше, около трети.
Ну, где-то его 51% в какой-то службе. Ну, неважно, это все равно много. Все равно много.
Ну, Сталин-то мифологическая фигура. Ведь никто не хочет быть среди тех, кто был жертвой вот этого порядка. Все думают, что
жертвами будут только коррупционеры.
Другой, и... Да, коррупционеры, причем мы-то здесь причем, как бы мы-то не виноваты. Вот эти богатенькие там и прочее, их, значит, надо привести в порядок. Чувство.
Это, как знаете, один мой знакомый говорит, я бы мечтал жить во времена Римской империи. Красиво, по-имперски, благородно, демократия своего рода. Только желательно не рабом, конечно. Желательно патрициям, да.
Да, когда там писали всякого рода сказки о великом будущем, говорили, что будет всеобщее равенство, все будут счастливы, и у каждого человека будет не менее 3-5 рабов. Хорошая жизнь. Значит, возвращаясь к сильной руке. Прежде всего, это знак того, что нынешняя власть считается неэффективной. Это знак того, что общественное сознание очень сильно мифологизировано. Считают, что Сталин был эффективным менеджером. Это глубокое заблуждение, но это уже совершенно другая история. На самом деле, Сталин украл у России невероятно много. Но я могу простой пример привести, используя исключительно советские источники. Ну, например, Владимир Ильич Ленин, который написал отличную книжку «Развитие капитализма в России», там во второй части, где касался промышленного развития, указал, что Россия за 25 лет своего развития в 6 раз увеличила, в 7 раз увеличила протяженность железнодорожных путей. И указал там темпы, естественно, строительства. В год вводилось там столько-то тысяч километров пути. И по этому показателю Россия обогнала Англию, которая в 6 раз за 30 лет увеличила свои железные дороги, но отставала от Германии. Так вот, если взять ту среднегодовую цифру ввода железнодорожных путей, которую царская Россия достигла при пореформенные времена, то есть во второй половине, в последней трети XIX века, и проэкстраполировать на советские времена, то окажется, что сталинская эпоха резко снизила темпы железнодорожного строительства. Если взять справочник Советский Союз в цифрах 1957 года рождения, то там торжественно написано, что железнодорожная сеть увеличилась вдвое с 1913 года, что правда. Но если бы сохранились темпы дореволюционного строительства железнодорожных сетей, она бы выросла втрое. То есть Сталин украл у России порядка 50 тысяч погонных километров железной дороги. При том, что, да, можно вычесть войну, можно вычесть гражданскую войну, и германскую войну. И если даже взять самые лучшие годы сталинской индустриализации с 28 по 40, то в среднем вводилось 2,4 тысячи километров.
Помимо меньше этого еще есть цена этого. Да? Даже
ну,
того,
про цену вводилось. Я не говорю, я говорю про конечный результат.
Вспомнить сельское хозяйство.
Конечно, да. За счет мужиков, да, этих, которые...
Урожай зерновых 2013 года.
Ну, мы с 2013 годом все...
Да, мы успешно достигли где-то, по-моему, к началу 60-х. Со всеми удобрениями, тракторами, комбайнами.
Да, разговорами про химизацию и прочее. То есть, на самом-то деле, единственное, что было эффективно, это пропаганда. Вот люди до сих пор верят, что был осуществлен индустриальный прорыв. Люди не знают, например, что Днепрогресс, который стал символом победы социалистического строительства, был запроектирован русскими капиталистами в 1912 году и намечен к вводу в 1920. Ввели его, значит, если мне память не изменяет, в 1934 году, в первую очередь, а окончательно, по-моему, в 1939. И никто ни слова не сказал, что это вот до последней запятой проект дореволюционный. И если бы не было революции, если бы не было индустриализации, мы бы имели эту вот самую днепрогрессовскую станцию в 20-м году. Ну, это за вычетом германской войны и революции.
Как ленинский план Гуэллеро был в деталях, разработан, да, Академией наук при проклятом царизме, так сказать.
Санкт-Петербургская электрическая компания его разработала, а работающий там секретарем господин Крыжановский, значит, спер этот самый план, и большевики потом его благополучно реализовали.
Ну, с запозданием. Но все-таки реализовали, между прочим.
Да, реализовали, конечно. Но реализовали бы и в противоположном случае. Да.
Задержки лет в 15.
Ну, а Единая Россия, между прочим, в 2003 году обещала построить дорогу от Калининграда до Анадыря, по-моему, если
про Единую Россию мы не говорим, там, о присутствующих не рассуждают.
Хорошо, или хорошо, или ничего.
Насчет дороги от Калининграда не знаю, но знаю, что БАМ при Советском Союзе так не достроили.
Это правда.
Да. А Транссибирскую магистраль, по-моему, за 10 лет.
Ну, построили БАМ, но забыли построить в середине Северо-Амурский туннель, поэтому...
Ну, в нашем сегодняшнем разговоре, вот Орешкин фактически, ну, там, Единая Россия, понятно, эта позиция, а вот независимый политолог нам фактически сегодня сказал, что условия нашей страны фактически диктуют ту форму правления, ту форму управления, которую мы сегодня имеем.
Позволите.
Да. Что раз империя, если, так сказать, национальные окраины, то давайте, значит, так и
будем. Я хотел сказать, сейчас просто поправлю. Я хотел сказать, что власть находится в очень жестком и узком коридоре. Если свобода, если то развал. Значит, на самом деле Югославия распадается на несколько государств независимых, и они чувствуют себя замечательно.
Вы тоже так думаете?
Но государства нет.
Володя.
То, что коридор очень жесткий, и есть масса заданных факторов, в рамках которых власть не может дергаться вправо-влево, это безусловно так. Это география, история, климат, традиция и прочее, прочее. Я здесь хотел вот какую вещь сказать по поводу демократии. Как у нас само собой проскочило, что там суверенная демократия, в переводе на русский язык, значит, называется самодержавная народовластие. Что суверенная демократия – это есть как бы отрицание демократии, осознание того, что демократия в подлинном ее смысле невозможна. Это не совсем так. На самом деле суверенная демократия, термин ее появился просто как то, чтобы отгородиться от оранжевых процессов на Украине, которые были там, так сказать, на прошлых выборах. Что вот демократия может быть у нас своя. И нам не обязательно обезьянничать и там, копировать западноевропейскую традицию в деталях, тем более доводя ее до полного абсурда, когда там трижды отменяются итоги выборов, как было на прошлых украинских выборах и так далее. То есть это совсем не означало недодемократию. Вот. А если говорить, опять же, о там, хороший, на мой взгляд, пример был вот с Британской империей времен, так сказать, середины 20 века, и насколько была возможна демократия. Все-таки давайте понимать, что в той же Британии, даже в самой Британии, островной. Ведь известно мнение, что как добиться в России демократии, так сказать, стать ее маленьким островом и отделиться. И там будет, так сказать, полное процветание, да, желательно в размерах Московской области. Но даже вот в этой маленькой островной Британии на самом деле никогда никакой демократии не существовало. Если мы возьмем времена, так сказать, там, викторианской Англии, ну что мы там увидим, Виталий? Ну вы же знаете, там 1% населения...
Да, ну, извините, да. Хотел грубо сказать, но у нас нельзя ругаться в эфире. Ну и бог с ними.
Правильно, бог с ними. Поэтому не надо ее приводить в качестве образца.
Да, никто не приводит в качестве образца.
У нас было, так сказать, что-то плохо, а у них было хорошо. Да не было ничего никогда. И никакой демократии в Британии никогда не было. Ну о чем мы говорим?
Как никогда? Ну сейчас-то есть.
Сейчас? Ну, с какой-то натяжкой можно сказать, что и в США есть демократия. Я думаю, что немного.
Ну, ладно.
Вы истинно верите, скажите мне, что свободным волеизъявлением 300 миллионов американцев, минус не имеющих права голоса, свободно избирается президент, который имеет абсолютную власть?
Во-первых, у нее не абсолютная власть. Давайте все-таки там Конгресс имеет достаточно большую силу. Во-вторых, ну не 300 миллионов, но большинство, за кого проголосовало большинство, тот и президент. Мы тоже не требуем, чтобы у нас...
Сложная система сдержки.
Ну, сложная система.
Противовесов, непрямых.
Во всяком случае, это не авторитаризм, понимаете? Там, значит, если Буш заигрался с внешней политикой и с внутренней тоже, то...
То он расплатился местом своим.
Вежливо
подвинуться. И самый большой плюс США, американской системы, не в том, как у них организуются, у них плохо организуются выборы, и не демократично на самом деле, и не честно. Вопрос только в том, что там есть очень хорошая система сдержки противовесов, это в первую очередь суд.
Безусловно, безусловно.
Это сильнее, чем Конгресс намного. Потому что Конгресс тоже там подвержен. Да. Вот,
и в этом Конгресс выбирается.
Да, мало чем в лучшую сторону, я думаю, что в худшую сторону только отличается от нынешнего федерального собрания. И второе – пресса. Вот суд и пресса. Вот два колоссальных.
Это не так мало.
Это очень много. Это величайшее достижение Америки.
Безусловно. Вот нас пресса. Влад, пенсионер из Чикаго, кстати, нам пишет. Господа, наверное, уже всем известно, что в странах с устоявшейся демократической формой правления жизненный уровень и качество жизни значительно выше, чем в странах с авторитарной и тоталитарной формами правления. Зная это, я не могу понять, почему россияне практически добровольно отказались от уже завоеванных свобод.
Я могу объяснить.
Вот... Был обмен, да?
Нет, ну, обмен это слишком простое.
Ну, то, что вы все время говорили, да, вот некий социальный контракт, вот это вот все общественный договор.
Есть система ценностей. И для населения, и для меня, например, как часть населения, очень болезненная проблема была связанная с тем, что называлось распадом Союза. Это действительно травма. И вот когда нам рассказали про то, что надо укрепить страну, надо усилить власть, и тогда мы поднимемся с колен, на эту риторику мы пошли очень легко. И это неизбежно. На самом деле, всегда после революции бывает реставрация или реакция, восстановление некоторых. Просто потому, что сохранились некоторые системы ценностей, которые были еще и до революции. Вот сейчас мы переживаем этот самый период, когда нам пообещали встать с колен, нам пообещали крепкое государство для наведения порядка, для борьбы с коррупцией, для устранения олигархии. А сейчас мы, пройдя вот этот длинный путь разочарований и пониманий, начинаем постепенно осознавать, что на самом-то деле одно дело разговоры про сильную власть, одно дело разговоры про наведение порядка, и совсем другое дело – это бесконтрольность той же самой власти, которая под эти разговоры себя любимую укрепила. И теперь она от нас очень мало зависит, начиная от этих самых мигалок, о которых мы говорили до эфира, и кончая фальсифицированными выборами. Вот в чем проблема. То есть демократия, конечно, довольно скверный режим, об этом еще Черчилль говорил.
Да,
он еще интереснее сказал, что лучший аргумент против демократии – это пятиминутная беседа с рядовым избирателем. Абсолютно правильно. Вот сколько раз говоришь с избирателем, такого наслушаешься, что уши вянут. Но избиратель рядовой, он очень хорошо понимает свой интерес. И если он понимает, что жить лучше не стало, то на выборах он проголосует за кого-нибудь другого. Не факт, что за лучшего, за другого.
Это безусловно.
И вот только поэтому демократия как режим на стайерской дистанции лучше. На спринтерской дистанции иногда авторитаризм очень даже лучше. Особенно если речь о войне, когда надо сконцентрироваться. На короткой дистанции. Но потом любой...
Да что, Россия обречена быть спринтером?
А Россия так и живет. Она погружается в некоторый провал такой или застой, потом делает какой-то рывок с кровью, пытаясь догнать ушедших вперед конкурентов, и потом опять погружается в этот самый застой, который мы сейчас, например, с моей точки зрения, переживаем. Не обречена. Я думаю, что мы набираем социальный опыт, я думаю, что мы меньше склонны прислушиваться к пафосной риторике. И вот когда люди говорят про то, что Сталина бы или сильную руку бы...
Ну вот нам пишут, был бы Сталин у руля, все бы чиновники были бы уже у стенки. Вот,
и что вот, было бы хорошего?
Ничего.
Что
бы
изменилось?
Уже считается хорошо,
пришли
потому
бы
что чиновники
–
это враги.
Если кого-то там расстрелять, то это за милую душу. Но придут другие чиновники, и будет то, что было при Сталине. Я напомню, что... прошу прощения, Владимир, что когда дальше Сталин закончил свою эпопею и свой жизненный путь, в среднем на жителя Советского Союза приходилось 6,7 квадратных метров жилья. То есть на комнату в 20 метров 3 человека. Это сейчас 21 квадратный метр на душу, и жилья остро не хватает. Представьте, в каких условиях жил народ-победитель. Об этом просто, опять же, никто не говорит и не вспоминает. Если бы действительно тогда были свободные выборы, если бы действительно была независимая пресса, которая могла бы представить себе, описать вот ту ситуацию, в которой народ находился, то все было бы по-другому. Как, например, до сих пор люди не верят или не знают, что 8 миллионов человек, это данные переписи, которые тот же Сталин забраковал, потому что она его не устраивала, 8 миллионов человек были потеряны во время коллективизации. Я уж не говорю про то, сколько мы потеряли во время войны и так далее. Это все очень похоже на времена Ивана IV, когда, например, там Генрих Штаден, опричник, немецкий наемник, у Ивана IV, Ивана Васильевича, писал так. «Убывали в числе земские бояре и простой люд, а великий князь, сильный своими опричниками, усиливался все более». Тот же самый упомянутый Василий Осипович Ключевский формулировку замечательную предложил. «Власть пухла, народ херел». Про вот, вертикали строительной эпохи предшествующих времен.
Это очень похоже.
Похоже, до страха похоже.
Ну, да. Сегодня как раз днем во время эфира говорили там о временах хрущевских, вспоминали театр хрущевский и хрущевских времен, и в том числе театр на Таганке, был там такой спектакль «Добрый человек из Сизуана». И там Высоцкий, по-моему, пел эту песню «Власть исходит от народа, но куда она приходит?» И как-то и откуда происходит, до чего же она доходит, да? Вот власть исходит от народа, ну, это как бы демократия, да, собственно говоря, в слове уже вроде как бы это заложено, да? Но можно сказать вообще, что в современной России власть исходит от народа? Или, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, Россия тоже обречена на все реформы, решения, что все идет только сверху. Что снизу вообще у нас низы практически не имеют права голоса. Ну, имеют право одного голоса, и понятно какого, да?
Ну, это, знаете, это очень общее на эту тему рассуждение. Вы знаете, любая...
Почему у нас народ такой пассивный, я бы сказал? Почему кто, он боится власти?
Ты в чем пассивность-то, вы мне скажите? Если даже во времена помянутого...
В чем пассивность? Вот извините, да. Владимир, вот мы с Дмитрием говорили перед эфиром. Какая явка у нас на выборы?
Ну, вот в Москве прошлой осенью от 22 до 25 нарисовали 36,5%. 35,6 явку. То есть примерно процентов на 10, на треть примерно прибавили. Соответственно,
вот вам и пассивность.
Не готов спорить по поводу процентов, там нарисовали, дорисовали, это уже мы ударимся в политологию, да. Но мне кажется, что если народ не участвует в той или иной степени вот, в процессе борьбы за власть, значит, на данном этапе, может быть, к счастью для страны или к сожалению, это его устраивает. Это его устраивает. Поэтому человек не идет на выборы. Это плохо. Вот это плохо. Поэтому так, я считаю, что человек должен идти в любом случае голосовать за кого-то. Плохо, когда люди голосуют против всех. Ну, все равно, что не сходил. Отдал свой голос партии-победителю. Вот. Говорить о том, что вся история России – это сплошные модернизационные рывки, ну, мне кажется, это сильное упрощение. У нас таких рывков было там 4-5. За 500-летнюю, последнюю только историю государства.
Начиная с Петра Первого.
Ну, даже можно раньше чуть-чуть. Возьмем Петра Первого как первый рывок такой, крайне неудачный на самом деле, по своим далеко идущим таким стаерским последствиям. Да? Он дал краткосрочный эффект, но сильно страну
искалечил. Тоже говоришь, что все модернизации, это были краткосрочные рывки.
Искалечил страну, там, усилил крепостничество, отодвинул капитализм, там, извратил общественную психологию, там, ну и вообще... Реформы, когда не по содержанию, а по форме происходят, они всегда носят убогий характер. Вот. Но ведь были же и длительные этапы достаточно поступательного развития. Это как раз те этапы, когда Россия развивалась нормально, с общепринятыми темпами. И даже показывала хорошие темпы развития. Возьмите там Александр II, Александр III, молодой Николай II. Вот этот первый период. Именно тогда, кстати, Россия и была... Это первое место в мире по темпам роста ВВП. Первое место в мире по темпам роста промышленности. Первое место в мире по темпам роста населения. Вот что самый, наверное, важный показатель. Такого бума рождаемости Россия не имела никогда, как последние там, 30 лет 19 века. Довольно спокойный период развития Александра I. Благословенно, там, при котором 25 лет правления, 24 смертных приговора. Меньше одного человека в год казнили. Это, наверное, были совершеннейшие изуверы.
И при Екатерине то же самое.
При Екатерине там был еще тяжелый этап Пугачевщины был, который там нам подпортил. Да? Вот Александр I, там, 25 лет абсолютного покоя. Вот. Россия выходит гигантской континентальной державой, там, победительницей Европы. Даже возьмите там отца, тоже 30 лет там практически, как при Брежневе, отца Петра I, Алексея Михайловича. Вроде как тишайший, спал по 2 часа каждый день после обеда. Вот, только территория страны удвоилась, так сказать, и сильно превышает нашу сегодняшнюю. Вот. Причем как бы
как-то так с Райзеном разобрались между делом, вот, и без надрывов.
Без... Территории не при батюшке Петра Первого, а уже к концу XIX века.
Ну, я имею в виду, нет, я, конечно, несколько преувеличил, но я имею в виду присоединение Украины, там, части Литвы, части Беларуси, окончательно дошли до Тихого океана, подписали договор с китайцами, то есть провели ту самую границу, вокруг которой мы дискутировали последние несколько лет. Это при Алексее Михайловиче, понимаете, дипломата. Поэтому... И самое главное, что никаких репрессий, там, массовых казней, там, террора, опричнины, НКВД. Как-то развивается страна спокойно, нормально. Вот. Тогда, кстати, были предприняты там, 90% петровских реформ. Значит, он их потом просто резко ускорил. Ему показалось, что все идет очень медленно. И надо провести модернизацию. Вот. Вот, мне кажется, это те исторические периоды, на которые надо равняться. И где нужно больше, может быть, черпать позитивные исторические примеры. Но при этом, конечно, власть должна быть просто последовательной. Она не должна отступаться от поставленных задач.
Здорово, согласен во многом. Значит, вот только хочу чего добавить. Есть, опять же, вот то самое противоречие между идеей о едином, мощном, моноцентрическом таком стиле власти и интересами развивающихся территорий. Вот действительно, забытый всеми Александр II, царь-освободитель, ну, помимо отмены крепостничества, он еще ведь ввел судебную реформу и земскую реформу. В связи с чем началось медленное, над ним все смеялись, над земскими этими реформами, но на самом деле в историческом масштабе весьма быстрое и эффективное развитие. Начали строиться дороги, начали расти города. И начали очень быстро расти города. Настолько, что города стали выдвигать требования к царю-батюшке. И вот уже Николай Александрович, Николай II, чувствовал, что у него... Как и у европейских монархов, власть уходит из рук. Это, кстати говоря, чувствовал еще и Александр II, который говорил, чтобы сберечь монархию, надо ее модифицировать, реформировать, точнее говоря, когда он отменял это крепостное право. Это же тоже было нелегко. Он это сделал, и экономика стала очень быстро развиваться. Так вот, к концу XIX века у Николая II, у Николая Александровича, серьезнейшая проблема стояла. Или... Ну, он уже был вынужден допустить некоторые волеизъявления народа и, соответственно, ограничения власти, то есть переход к конституционной монархии. Или подавить вот это движение в городах, остановить это экономическое развитие с тем, чтобы сохранить свое полное, абсолютное монаршее полновластие над этой территорией. Если помните, в переписном листе, в первой переписи в России в 1997 году, он написал, да, на вопрос о профессии, он скромно написал «хозяин земли русской». Ну так вот, когда шла речь о подготовке выборов в Первую Думу, он говорил, что должны быть представлены классы, которые обеспечивают монархию, а именно землевладельцы, помещики и крестьяне. И должно быть поменьше там буржуазии и пролетариата. Он боялся городов. И вот, собственно говоря, если бы он так сильно не боялся поделиться своими полномочиями, пошло бы по британскому, бельгийскому, голландскому, шведскому пути. Да. То есть монарх остается.
Ну да, но пошло так и пошло, у нас полминуты.
Пошло по-другому, и в результате была революция, в результате...
У нас осталось полминуты, да. Я надеюсь, что у нас революции не будет, но... Скажите мне очень коротко, власть боится народа, нынешняя власть? Почему вот эти оранжевые революции?
Да нет, власть не боится народа, власть боится, так сказать, бесконтрольности
и экстремизма.
Любая власть опасается за собственную власть. Любая. Я хочу сказать, что у тебя было... Два дня назад вернулся из Пскова.
Там... Нет, это уже будет длинно. Вот, тогда вы расскажете в следующий раз.
Это было бы очень интересно.
Правда? Ну, хорошо. Это будет тогда нашей интригой. Спасибо. До встречи через неделю.
Осторожно. История.